Дорогие друзья, я хотел сегодня прочитать для нашего назидания текст Священного Писания из Евангелия от Матфея, 4 главы. Это событие, когда Христос был искушаем от дьявола в пустыне. Друзья, почему этот текст я решил прочитать? Потому что недавно, читая Священное Писание, мне вот в душу впали или затронули и коснулись моего сердца одни слова, через которые я получил ответ на некоторые вопросы своей жизни. Друзья, каждый из нас знает противника душ человеческих, который окружает нас. Друзья, каждый водитель, когда едет на автомобиле, он постоянно знает, что где-то есть места, где его могут поймать те, которые следят за скоростью, за тем, чтобы мы не нарушали правила. Друзья, каждый из нас знает, что когда он делает что-то неправильное, все время есть тот, кто за ним следит, чтобы его поймать. Друзья, и вот каждый христианин также знает, что в нашей жизни есть тот, который все время наблюдает за нами, чтобы уловить нас, чтобы нас поймать, искусить нас. Написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Друзья, есть в нашей жизни случаи, когда искушение от сатаны, от врага душ человеческих, оно довольно продолжительное. Человек вроде исповедовал свой грех, вроде покаялся, но через какое-то время опять приходит это искушение. Есть люди, которые живут в искушениях довольно долгое, продолжительное время. И очень радостно, друзья, когда человек получает освобождение от этого. Недавно общался с одним братом, который посещает другую страну. Несколько раз, наверное, 6 или 7 он посещал другую страну, довольно дорогое и продолжительное путешествие он совершал для того, чтобы помочь всего лишь одному человеку. И говорит, последний раз, когда я к нему ехал, я уже думал, что, наверное, еду последний раз, потому что мы с ним беседуем вот уже 7-й или даже 8-й раз, и ничего не помогает. Но, говорит, последняя наша беседа привела к тому, что Бог помог ему освободиться, и сатана оставил его. И теперь этот человек свободен от своих искушений, от своих переживаний, и совершилась победа. Друзья, и вот в этом тексте, который я сейчас буду целиком читать, но вначале обращу внимание всего на один стих, на те слова, которые меня очень затронули, которые мне были приятны, и которые задали мне вопрос, и эти слова, они привели к вопросу. Что за вопрос, я скажу чуть позже. Итак, друзья, 4 глава Евангелия от Матфея, 11 стих, самое начало. Там написаны такие слова. «Тогда оставляет его дьявол». «Тогда оставляет его дьявол». Друзья, у меня вопрос возник. Знаете, как у меня вопрос возник? «Когда оставляет дьявол?» Друзья, хорошо, когда дьявол оставляет, или нехорошо? Хорошо, мы хотели бы, чтобы, друзья, в наших искушениях, в наших переживаниях, вот сатана нас искушает, он к нам подходит своими искушениями, да, он постоянно мучает нас, докучает нас своими искушениями, рыком своим страшит нас и так далее, и вдруг в какой-то момент времени мы понимаем, что он оставил нас, да, все, он ушел. Ну, до времени, конечно, через какое-то время он подойдет опять, но ушел, и мы понимаем, что произошла вот эта свобода от его присутствия. Хорошо это или плохо, друзья? Это очень хорошо. Желаем мы этого? Вот я читаю вот эту фразу. «Тогда оставляет его дьявол». Когда тогда? Друзья, ответ на этот вопрос в тексте. Вот это событие описано два раза. В Евангелии Лукии там написано, окончив искушение, оставил его дьявол. Друзья, можно было бы подумать, что дьявол оставляет тогда, когда закончил всю свою работу. Закончил искушение. Друзья, но работа сатана когда заканчивается? Когда он добился своей цели, тогда он закончил свою работу. Он же не закончил свою работу тогда, когда он потерпел поражение. Друзья, два случая, вернее, две причины, почему сатана оставляет. Или он добился того, что хотел, или он потерпел поражение. В данном случае он потерпел поражение и оставил его. Друзья, я думаю, что если сатана добивается своих целей в нашей жизни, он нас не оставляет. Он нас, наоборот, овладевает, да, еще больше присутствия в нашей жизни, его присутствие и еще более ущерба того, что он делает. Оставить он может только в том случае, если он терпит поражение, если, друзья, он не может больше ничего сделать. И вот, читая этот текст, друзья, я хотел бы ответить на этот вопрос при помощи трех мыслей. Возможно, их намного больше здесь, возможно, намного глубже можно в этот текст разобрать, но я хотел бы осветить три мысли. Я буду читать сначала самого 4 глава с 1 стиха, и будем, друзья, слушать внимательно вместе, и попытаемся вместе ответить на вопрос, когда оставляет дьявол. Что сделал Христос, чтобы сатана потерпел поражение и оставил его? Что в нашей жизни мы должны предпринять? Или какого свойства характер у нас должен быть? Или какие поступки мы должны совершать, чтобы и про нас было написано «Тогда оставляет его дьявол». Итак, 4 глава с самого начала. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одни будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему, «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Друзья, прежде чем ответить на этот вопрос, когда оставляет дьявол, хотел бы, друзья, отметить мысль, которую раньше уже мы отмечали с вами, что в жизни человека бывает искушение. Не надо думать, что человек, подвергнутый искушениям, это человек уже согрешивший. Иногда сатана искушает нас этим. Вот у тебя мысли нехорошие, вот у тебя желания появились недобрые. Значит, ты грешный, значит, ты человек уже все потерянный. Друзья, очень часто, друзья, люди путают искушение и грех. Искушение не грех. Искушение может привести к греху, когда человек соглашается с этим искушением. Об этом написано в послании Иакова. Друзья, но искушения были у всех людей. Они были у апостола Павла, когда он сказал, что внутри у меня страхи, а извне нападения. Они были, друзья, у Иоанна даже, когда он засомневался, а Христос ли это? И он сказал, ты ли тот, кому нам прийти? Друзья, они были у людей веры, не записанных в Священном Писании, наших братьев, сестер. Искушения у всех людей бывает. Друзья, они были у Иисуса Христа. Тут даже написано, что Иисус Христос был возведен духом в пустыню. По Евангелию от Матфея не совсем понятно, чей дух повел его в пустыню. Собственный дух ли повел его, или это Дух Святой. А вот Евангелие от Луки конкретно говорит Дух Святой. Друзья, и это было от Бога определенное, ну такое же, как бы предназначение. Или определенный путь, через который должен пройти каждый человек. Друзья, Иисус Христос уподобился человеку, и поэтому и Он прошел через искушение. Написано, Он был искушаем во всем. Поэтому и в нашей жизни, друзья, часто бывают периоды, когда к нам приходят различного рода искушения. Этого бояться не стоит, не нужно. Мы знаем, что это воля Божья, и Бог поможет нам через это пройти. Друзья, более того, обратите внимание, что здесь Иисусу Христу приходится общаться с сатаной. Друзья, вот есть приятные собеседники, есть неприятные собеседники. Мне кажется, что для Иисуса Христа, святого Бога, в чем духе и в теле нет никакого греха, сатана был максимально неприятным собеседником. То есть человек, это личностью, с которым он вообще бы не хотел иметь никакого дела. Это диаметрально противоположные личности. Друзья, в них нет ничего общего. И тем не менее, сатана общается с Иисусом Христом. И Христос общается с ним. Почему так произошло? Потому что так допустил Бог. Еще раз скажу, Иисус Христос стал человеком, и поэтому, друзья, Он прошел через все переживания, которые приходит человек. И, друзья, и одно из этих переживаний – это иметь общение, или точнее не общение, но иметь определенные какие-то встречи с искусителем, с врагом душ человеческих. Более того, друзья, давайте посмотрим на текст внимательно, и мы увидим, что у сатаны как будто бы и власть какая-то даже есть. Вот обратите внимание, написано так. «И приступил к нему искуситель». Что значит «приступил»? То есть как бы подошел, да? Вот подошел, может быть, не очень смело вначале подошел, может быть, как-то опасаясь, но тем не менее, осмелившись, подошел к нему и начал с ним разговаривать. А потом, допустим, друзья, пятый стих меня очень сильно удивил, когда я готовился к проповеди. «Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма». Друзья, что мы видим в этом тексте? «Потом берет его дьявол и поставляет». Ну, можно взять телефон или можно взять ручку. Но как можно взять человека? Друзья, более того, если бы, например, я говорю, допустим, кому-то, поедешь со мной? И он говорит, хочу, поеду. И то он едет со мной, и кто-то говорит, ну, Денис его взял с собой. Так можно сказать, да? Но если он не хочет этого, то я могу его только силой заставить. Друзья, ну, кто может заставить Христа силой? Ну, друзья, сказать, что Христос хотел идти туда, куда сатана, тоже нельзя сказать. Друзья, но мы здесь видим, что у сатаны как будто бы власть какая-то. Как будто бы он имеет право. Он говорит, он написано, берет его, ставит его, говорит ему. Друзья, почему Христос не сказал? Слушай, а вообще ты кто такой? Чтобы я с тобой пошел куда-то, зачем ты куда-то смотрел, на какую-то гору, на какой-то храм. Зачем мне это все надо? Друзья, опять-таки, это мысль, что в жизни человека, а в данном случае Христос как человек выступает, бывают случаи, когда Бог сатане допускает брать и ставить, брать и показать. Друзья, написано, и показывает ему. Кто-то говорит, да я не хотел на это смотреть. У меня искушение пришло, да я не хотел этого видеть. Друзья, иногда Бог дает сатане право и показать. Вот покажи ему вот это. Поставь его сюда. Приведи его в такие обстоятельства. И сатана это берет и делает, и показывает, и говорит. Друзья, такое бывает в нашей жизни. Поэтому если мы приходим в такой период времени, если в нашей жизни наступает подобный период времени, то не надо этого бояться, не надо этого смущаться. Друзья, это искушение не иное, как человеческое. Что означает фраза «не иное, как человеческое»? В других переводах она переводится так. Это искушение, которому подвержены абсолютно все люди. Все мы люди, и все мы через это проходим. Друзья, но все проходят через это по-разному. Некоторые люди, друзья, проходя через это искушение, они остаются потом с сатаной, то есть сатана достигает своей цели и в его жизни остается, а в некоторых людях, друзья, сатана уходит, оставляет его. Друзья, еще один момент, который я уже несколько раз сегодня отмечал, но хочу еще раз повторить, потому что это очень важная мысль. Друзья, нам иногда кажется, что если мы согласимся с искушением, то нам станет легче. Ну, искушение, человек говорит, я не выдержал и согласился с этим искушением. Я не выдержал и согрешил. Я не выдержал такого напора и что-то сделал. Друзья, я иногда спрашиваю таких людей, стало ли после этого легче? Друзья, вот в этом и есть великий обман. Человеку кажется, что согрешив или поддавшись на искушение, я уже не могу терпеть, я уже устал бороться. Ему кажется, что он сейчас согрешил, и легче станет. Все, добился сатана своего, вот ты получил, что хотел, теперь уходи, оставь меня. Друзья, но не так же происходит. Сатана, добившись одной цели, говорит, теперь я имею власть над тобой больше. И человек начинает мучить еще больше и еще больше. Друзья, и такому человеку каждый раз все тяжелее и тяжелее. И единственный способ, чтобы человеку стало легче, чтобы человеку действительно было хорошо, это способ добиться того, чтобы сатана ушел. Написано «и оставляет». Когда оставите сатану, тогда тебе будет легче. Но для этого нужно искушение и испытание выдержать до самого конца. Потому что иначе сатана никогда не уйдет. А когда уйдет, тогда и будет легче. Итак, друзья, в качестве такого введения хотел бы отметить эту мысль, что нам всем предстоит или предстояло, или сейчас мы проходим через определенного рода искушения и переживания. И сатана уйдет тогда, когда мы в этих искушениях и переживаниях не дадим ему действовать. Хотя Бог ему определенное время дает действовать в нашей жизни, он нам что-то показывает, что-то рассказывает, куда-то ведет нас, друзья. Но от нас зависит, какой будет результат этого искушения. Итак, братья и сестры, первое, на что хотел обратить внимание, это очень простая мысль. Я даже вначале в конспект ее не включил, потому что мы много раз об этом говорим, очень много об этом даже сегодня уже говорили. Тем не менее, в тексте эта мысль есть, и я никаким образом не могу ее избежать, хотя постараюсь не очень подробно на ней остановиться, потому что она очень известна. Итак, когда сатана оставляет человека? Тогда, когда он встречается с человеком, знающим Священное Писание. Друзья, тут написано несколько раз, написано. Друзья, есть такая пословица, иногда вот говорят православные люди, иногда такую фразу говорят. Но я знаю, что это слово не все здесь местные любят, поэтому я его заменю, это слово на другое. Что сатана боится, как сатана кого? Ладана, да? Боится, как сатана ладана. Вот я вам скажу, друзья, сатана ладана не боится. Вот вообще не боится, ладно. Ему, мне кажется, что он его даже не чувствует. Друзья, и сатана не боится массы других вещей, которые человек считает, что он его боится. Ну вот один брат рассказывал, говорит, в одном городе, говорит, еду, встречает меня, ну еду по улице, встречает меня человек, мой знакомый, говорит, у меня, говорит, у моей начальницы, говорит, ночью какие-то в квартире вещи происходят страшные. И, говорит, я приехал, ну, говорит, приедь, помолись. Я, говорит, приехал туда, а там вся квартира в таких вот, ну, каких значках увешана, да, вот таких, вот, знаете, вот значки такие вот вешают, покупают там крест там или еще что-то, ну, чтобы отогнать. Друзья, и вот он и говорит эту мысль. Вы знаете, сатана вот этого не боится. Друзья, а чего боится сатана? Вот здесь, друзья, первый ответ на этот вопрос. Он боится Слова Божьего. Вот Слово Божье он боится. Когда он встречается с человеком, хорошо знающим Священное Писание, а в данном случае он встретился с таким человеком, с Иисусом Христом, он встретился с тем, который очень хорошо знает Священное Писание, он цитирует его на память, легко цитирует, в нужный момент, в нужное время, знает наизусть, друзья, сатана его боится. Друзья, интересно, что для Христа Священное Писание было не просто энциклопедическое какое-то знание, он не просто его знал, оно было для него руководством к действию. Обратите внимание, здесь написано, приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи так, чтобы эти камни сделались хлебами». Друзья, вот у Иисуса Христа большая нужда. Написано, он сильно захотел есть. Он 40 дней ничего не ел. Напоследок взалкал и 40 ночей. И здесь ему предложение. Сделай хлеб вот из этих камней. Друзья, Иисус Христос не просто не соглашается с этим, не просто вспоминает текст Священного Писания, но он, руководствуясь текстом Священного Писания, принимает решение, поступать ему так в жизни или не поступать так в жизни. Друзья, еще раз даже бы сказал, что сатана не то чтобы боится даже текстов Священного Писания, он оставляет тех людей, для которого тексты Священного Писания являются руководством к действию. Тех людей, для которых Священное Писание является побудительным мотивом. То есть человек, который говорит, я делаю вот так, потому что так написано в Библии. В обычной самой жизни. Рассуждая, кстати, вот об этом искушении более подробно, можно было бы отметить, друзья, что очень часто в нашей жизни искушение такого плана. Ты же Сын Божий, почему ты голодаешь? У тебя же есть возможность исправить ситуацию. Сделай вот так. Друзья, очень часто в нашей жизни приходит такая мысль, что ты живешь недостойно того, как бы ты мог жить. Или ты же вот дитё Божие, почему ты голодаешь? Ты же Сын Божий, почему у тебя ты болеешь? Ты же вот такой, почему ты вот это делаешь? Друзья, это определенное побуждение к ропоту. Друзья, не в том грех, что нельзя сделать хлеб. Ну разве нельзя? Вот Христос 40 дней постился, 40 дней молился. Пост закончен. Можно было бы и поесть, греха-то нет. Друзья, ну суть искушения в том, что сатана побуждает человека к ропоту. Ты же Сын Божий. Почему ты голодный? Почему в твоей жизни недостаток, когда ты дитё Божие? Друзья, вот подобные мысли в нашей жизни никогда не приходят? Очень часто приходят. Почему я живу так? Почему в моей жизни так? Почему Бог не отвечает? Почему я голодаю? Почему сатана ко мне пришел? И сатана пользуется этим, он и говорит, ты же Сын Божий, сделай так, измени ситуацию. Друзья, но Христос указывает на вот эту фразу. Смотрите, вот эту фразу. Не хлебом одним будет жить человек, но будет жить словом, исходящим из уст Божьих. Он как бы показывает свое смирение перед Богом. Меня Бог поставил сюда, в эту пустыню. Бог меня сюда привел. Бог допустил, что ты ко мне пришел. Помните эту же мысль, потом он Пилату говорит, если бы не Бог, не дано было тебе, кто бы, ты бы не мог меня судить. Это Бог все так делает. И поэтому я живу этим, живу тем, что Бог говорит, и не буду тебя слушаться. Друзья, для Иисуса Христа Слово Божие не было просто таким, знаете, еще раз скажу, энциклопедией, к которой он обращается, когда ну вот, нужно. Друзья, оно для него было действительно жизнь. Он говорит, вот Слово изошло из уст Божьих, и поэтому я вот так буду поступать. Ему дальше сатана говорит, а вот теперь вот так. Он говорит, вот так написано, посмотри, как написано. Вот ты говоришь вот так вот, а написано вот так вот. Слово вот такое из уст Божьих изошло, и поэтому я вот так буду поступать. Друзья, вспомните, какое первое искушение было на земле. Самое первое искушение на земле. Подлинно ли сказал Бог? А потом они говорят, но Ева говорит, что вот так Бог сказал. Нет, не так. Нет, не так. Друзья, вот тут же самое, то же самое мысль здесь. Здесь идет борьба такая. Борьба между чем? Между словом Бога и чем-то другим словом. Вот чье слово будет перевесить, да, чье слово превозможет, чье слово станет сильнее. Для Христа это было очевидно. Он говорил, что так написано, так написано, и так написано, я поэтому по-другому поступать не буду. Друзья, и сатана отходит от такого человека. В Священном Писании написано в 118-м псалме, 105-м стихом, «Слово Твое светильник для ноги моей». Помните, да? Что это означает? Прежде чем я наступлю куда-то, я посветил и наступил. Посветил, наступил. А если слово не осветило это место, если слово не пролило свет на этот текст, на это место, на мое положение в жизни, на мою ситуацию какую-то, если мое слово не показало мне путь, то я и не буду делать. Посмотрите, слово есть светильник ноге моей. Это то, чем раньше люди пользовались постоянно. Это сейчас мы ходим, и у нас освещение, да, и в Шарачанке то не всегда бывает, да. Но вот раньше вообще этого никогда не было. Когда солнышко заходило, полностью все погружалось во тьму, чтобы человеку даже дойти было до колодца или другого дома, ему нужен был светильник. Ну, и причем не электрический, а какой-то светильник, какой-то, который там как лампа на масле и так далее. И вот он шел и освещал себе путь, потому что не было асфальта, были дороги очень, ну, разные, и надо было постоянно освещать. И вот с этим светильником Давид, псалмопевец, сравнивает Слово Божие. Он говорит, если вот оно освещает мой путь, я хожу. Вот для Христа это так было. Ну, еще много текстов в Библии, друзья, где написано, что Слово Божие является тем орудием, при помощи которого мы можем противостоять сатане. Например, когда перечисляются орудия в послании к Ефесянам, примите все орудия Божие, чтобы вам можно было противостать в день злой, то одно из орудий, помните, написано, меч духовный, в которой есть Слово Божие. Друзья, это меч, при помощи которого мы способны отогнать сатану, и он уйдет. Написано, тогда оставляет его сатана, тогда оставляет его дьявол. Когда оставляет? Когда человек имеет меч, Слово Божие, и это значит, что он знает Слово Божие, хорошо его знает, и кроме этого он имеется, эта мысль очень важная, что он не просто его знает, оно является руководством для его жизни, для его дела, для его поступков. Друзья, вторая мысль, она где-то похожа, но я хотел бы оттенить ее немножко по-другому. Кого оставляет сатана, когда он прекращает общение с человеком, когда он встречает человека, центр жизни которого Бог? Когда он встречает человека, центр жизни которого Бог. Обратите внимание, он сказал ему в ответ, прошу прощения, и приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Друзья, как реагирует Христос? Вот как он отвечает на этот вопрос? Вот давайте мы немножко здесь разберемся. Он не ставит в центр ответа самого себя. Вот есть два ответа. Первый ответ. Я не буду этого делать, потому что ты сатана, ты мне навредишь. Я не хочу, чтобы ты мне вредил. Даже я голодный, но слушать я все равно не буду. Первый ответ. Второй ответ. Я голодный, совет твой разумный, хоть ты и сатана, но иногда даже бывает и от тебя неплохие советы. И поэтому слушаешь. И очевидно, что первый ответ лучше. Так же, да? Но что плохо в этих двух ответах? В этих двух ответах плохо то, что центром все равно является сам человек. Здесь человек говорит, подумал, говорит, хороший совет, а здесь он подумал, говорит, плохой совет. Христос поступает вообще иначе. Он не думает, грубо говоря. Он говорит, вот Бог, вот его мнение какое по этому поводу. Что Бог по этому поводу говорит? Я не буду вообще об этом думать, рассуждать. Вот Бог вот так говорит, и я вот так буду поступать. Друзья, мы видим вот в этом искушении, и не только в этом, в следующих искушениях, такая богоцентричность Христа. Он сосредоточен на Боге. Его взгляд, его помыслы сосредоточены на воле Божией, на исполнении его желаний, а не на том, что у него внутри происходит. Интересно, я уже приготовился к проповеди. В уже конспект написал, все, и вдруг уже выхожу на собрание, и один брат мне присылает электронную почту, в которой такая фраза, ну, я не знаю, может быть, вы ее все знаете, я часто после всех уже узнаю, но она так здорово подходит в мой конспект, что я ее включил, даже вот на отдельную страничку записал. Одного отца спрашиваю: как к тебе относятся дети? Он отвечает: как к Богу. Он говорит: в смысле? Ну, меня почти не слушают, мои просьбы почти толком не выполняют, порой делают вид, что меня вообще не существует, но если что-то понадобится, тут же сразу зовут. Друзья, действительно или нет? Как к тебе твои дети относятся? Ну, как к Богу, ничего себе. А как к Богу относятся? Вот так и относятся. Иногда делают вид, что вообще не существует его. А когда что-то понадобится, да, тут же сразу и зовут. Друзья, вот посмотрите, вот эта формулировка, или вот этот пример, который я сейчас привел, ко Христу подходит или нет? Вообще не подходит. Для него Бог – это постоянное присутствие рядом, да? Вот он говорит, смотрите, второй момент. «Если ты Сын Божий, бросься вниз». И написано, и, знаете, вот Христос думает, вот бросься вниз, если я Сын Божий, бросься вниз. Так написано в Библии: ангелам своим заповедят о тебе, на руках понесут тебя, да не притнешься о камень ногою твоей. А Христос думает: а как это по отношению к Богу? Да, это мое право, я так могу делать. Я имею на это право. Я Сын Божий, и в Библии написано, что ангелам заповедуют и сохранят тебя. И вот как вы думаете, друзья, если он бросится вниз, ангелы бы сохранили его, или он разбился насмерть? Сохранили бы его. Он имеет на это право. Имеет право. Он Сын Божий. Но у него мысль не о том, на что он имеет право. А у него мысль, а как это Господь к этому отнесется? А какое у него желание по этому поводу? А что он по этому поводу думает? И он вспоминает текст: «Не искушай Господа Бога твоего». И он говорит: я не могу так поступить. Имею ли я на это право? Имею. Имею на это силы? Имею. Имею обетование? Имею. А как Бог к этому отнесется? А вот искушать Бога не надо. Зачем мне это надо? То есть, друзья, человек, который, смотрите, ставит в центр себя, я имею на это право. У меня получится, Бог мне ответит, Бог меня защитит, Бог меня сохранит, я не пострадаю в этих обстоятельствах. А второй человек: Богу это хочется, Бог это повелевал, Бог этого желает, мое поведение угодно будет Богу. Друзья, представляете, две личности, как бы обе верующие, но один пользуется Богом, да, второй угождает Богу. И Христос говорит: я не могу этого сделать, потому что это будет по отношению к моему Богу неправильно. Это искушение Бога, я не буду этого сделать, хотя имею право. Тогда берет его сатана и говорит: если все дам тебе, если пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Друзья, где-то читал одно толкование, мне понравилось. Вот что в этом ответе некоторые, ну, толкователи, они видят такую мысль, что Христос говорит: сатана, вот ты сам не служил Богу, ты хочешь, чтобы тебе служили? Ты поклонись мне, сатана говорит, да? То есть ты поставил себя на место Бога, да? Хотя ты тоже кто такой? Служебный дух, который должен был Богу служить. И вот эта фраза: Господу Богу твоему поклоняйся, я вам одному служи, она же не только к нам относится, она же и к сатане относилась когда-то. Ты тоже так делай. И как бы, знаете, Христос напоминает сатане ту заповедь, которую он нарушил. И он говорит, что я такую заповедь нарушать не буду. Я не хочу становиться таким, как ты. Личностью, которая приготовлена к вечным страданиям, к аду. Личность, которая противится всему доброму. И все это произошло из-за того, что ты не поклоняешься, не служишь Богу, а решаешь служить самому себе. Друзья, и Христос как бы, ну, такой намек ему дает, что ты вспомни, что ты сам это сделал. Но, конечно, друзья, это и руководство для самого Христа, и для всех нас. И опять-таки подчеркивается та же мысль. Он не говорит ему: отойди от меня, сатана, просто, ты мне надоел. Отойди от меня, ты мне надоел. Отойди от меня, мне тяжело с тобой. Он говорит: отойди от меня, потому что мне надо служить Богу. Ты мне мешаешь Богу служить. У меня есть Бог, которому я буду служить, и ему одному поклоняться, и больше никому. Отойди от меня. Друзья, мы видим, опять-таки, не сосредоточенность на человеке, на его трудности. Хотя, представьте, друзья, Христос 40 дней ничего не ел, 40 ночей голодный, взалкал, и тут еще ему надо разговаривать с сатаной, который ему не нужен. И тем не менее, все равно человек, Христос не говорит, что вот мне тяжело, мне трудно, как я устал, как мне трудно. Он говорит Богу, вот Бога в центр ставит, Божьи желания в центр ставит, Божьи заповеди в центр ставит. Друзья, когда сатана встречается с человеком, у которого центр его стремлений, центр его чувств, центр исполнения его желаний смещен с него на Бога, такого человека сатана быстро оставляет. С ним ничего нельзя сделать. Этим человеком, друзья, бесполезно, потому что этот человек не обращает внимания на себя, он обращает внимание только на Бога, а Бог как скала, против которой ничего не сделаешь. Итак, друзья, второе, что я хотел отметить, кого оставляет сатана, он оставляет человека, центром жизни которого является не он сам, но центром жизни которого является Бог. Ну, коротенький пример, друзья, из этой, это Иосиф, да, яркий пример. Почему Иосифа была сила не согрешить? Потому что Бог, он говорит, как же я Бога буду огорчать, да? Он опять вот вспоминает о Боге, не желает его огорчать, и это дает ему силу не грешить. Это противодействие сатане опять. Ну и последняя, друзья, мысль. Когда, кого оставляет сатана, от кого он отходит? Отходит от человека, когда он встречает человека, с твердостью и решительностью. То есть во всех вот этих выражениях Христа, в его ответах, мы видим твердость, мы видим решительность, мы не видим человека смущающегося, сомневающегося, нетвердого. Мы не видим человека, который говорит, ну я подумаю. Мы не видим человека, который говорит, ну не сейчас, не сегодня, может быть потом. Мы не видим человека, который говорит, ну, в общем-то, знаешь как, я бы не хотел этого. Мы видим человека, который говорит, я этого делать не буду. Точка и все. Конкретно, твердо. Вот в моем характере часто не хватает подобной твердости. Недавно звонит мне одна девушка или женщина, не знаю, как ее зовут. Ну, кто она. Меня зовут Оля, номер Великобритании. Вот. Я представитель такой-то компании. У нас очень выгодное предложение для вас. Вы вкладываете $100, получаете прибыль там в течение 2 месяцев. Начинает мне говорить, друзья, и вместо того, чтобы сказать, вы знаете, мне это совершенно неинтересно, и я этим заниматься не буду, я из-за того, что не хочу ее обижать, не хочу как бы ей, надеюсь, что она поймет мой отказ более вежливо, я ей говорю, вы знаете, мне это на данный момент неинтересно, ну, точнее, на данный момент я бы не хотел этим заниматься, я потому что сильно занят, и хотел бы, вот как бы, пока не хочу. Что она говорит? А когда вам удобно перезвонить? Друзья, сказать никогда не перезванивайте. Ну, уже совсем невежливо. Я говорю, ну, перезвоните через неделю. Хорошо. Она перезвонит через неделю. Здравствуйте, здравствуйте. Вы подумали о нашем предложении? Я говорю, вы знаете, вот я сейчас в поездке, в командировке. Нет никаких проблем. Скажите, когда вам перезвонить? Друзья, и вся эта ситуация продолжалась 3 месяца. Я уже этот телефон боялся. Я вот смотрю на него. И в конце концов, я нашелся силой, говорю, вы знаете, я не буду этим заниматься. А что же вы мне 3 месяца морочили голову, она мне говорит. И вы знаете, я говорю, вот такой я нерешительный. Вы, говорю, меня простите, но теперь надо точку поставить. Она говорит, вы знаете, сколько я на вас денег потратил? Она начинает на меня совесть давить. Вы знаете, сколько я на вас денег потратил? Вы хотя бы эти $100 вложите, чтобы я деньги купил, которые на вас потратила. И начинает опять и по кругу, друзья. И я понимаю, что если я не скажу конкретно и точно, 100% нет. Отстаньте от меня. Забудьте мой телефон. Не звоните. Если я так не скажу точно и конкретно, друзья, это будет продолжаться бесконечно. Друзья, в нашей жизни очень часто мы должны сказать просто «нет». Друзья, Христос сатане конкретно сказал «нет». Все. Точка. Друзья, вопрос, были у Христа внутренние переживания или не были? Очевидно, были. 100%. Человек голодный, хочет есть, взалкал. К нему приходит сатана и говорит, вот хлеб. Я убежден, что плоть Христа, она подсказывала ему, что наесться, вкусно. Я уверен в том, что искушения внутри Христа присутствовали. Друзья, но несмотря на все это, Христос ставит сразу точку. Я не буду этого делать, и точка, все. Но тебе же хочется, перехочется. Но ты же думаешь об этом, буду думать без тебя. Все, с тобой разговор закончен, с точка. Друзья, Христос был конкретен и категоричен в общениях с сатаной. Нет, и все. Давайте вспомним Еву. Почему, друзья, она согрешила? Ведь она не сразу согрешила. Она вступила в дискуссию. И вот если бы она сказала, нет, и все. Нет конкретно, отойди от меня, сатана, нет, и все. Друзья, разговор был бы совершенно другой. Но она начинает беседовать. А вот Бог так сказал. А может быть так? Ну, вроде и так. А посмотри на дерево. Ну, посмотри. Нравится? Ну, нравится. Ну, может быть, попробуешь? Ну, может, и попробую. Друзья, и вот этот разговор, он привел к тому, что человек, ну, он согрешил. А в нем и все мы согрешили, в лице, да? У Христа была категоричность и твердость. Вот эта фраза, интересно, «отойди от меня, сатана». Вот в толковой Библии Лопухина, там, ну, приводится анализ греческого текста, и вот там такая вот написано, что вот эта фраза «отойди от меня, сатана», она в нашей вот речи звучит довольно мягко. Ну, отойди, да? Отойди. Я помню, когда в Америке был, то в самолет зашел, и есть в английском языке две фразы. Первая фраза «go away», и вторая фраза «go ahead». «Go ahead» — это «проходите», а «go away» — «убирайтесь». Ну, примерно так. Но я там застрял немножко в начале, и очередь собралась. Я так отошел и решил пропустить людей, и перепутал эти две фразы. И вместо того, чтобы сказать «проходите, пожалуйста», я сказал «убирайтесь, пожалуйста». Вы бы видели лицо того человека, которому я это сказал. Ну, я с улыбкой, улыбаясь лучезарно, извиняясь и говорю «проваливайте». Вот примерно так. Друзья, и он смотрит на меня, он не понимает, что вроде как и улыбаюсь, а в то же время говорю очень грубые слова. И потом я понял, что я ошибся, и говорю, вы извините, пожалуйста, я не то имел в виду, вот я хотел вот это сказать. А, да, да, и прошел, да. Друзья, вот фраза «отойди». Интересно, что вот, анализируя греческий текст, вот Лопухин пишет, что эта фраза, вот именно в греческом тексте, в той самой среде, она была довольно жесткой фразой. То есть, если бы ее переводить на современный язык, то ее нужно было перевести словами «прочь с моих глаз». Вот такая фраза. «Прочь с моих глаз». «Убирайся». Вот такая фраза. То есть не просто «ну, выйди, пожалуйста». Или «ну, ты не мог бы мне пропустить, да?» Или «извини, пожалуйста, вот мне некомфортно, ты мог бы как-то покинуть мою территорию». А здесь конкретная, четкая фраза. «Прочь с моих глаз. Я видеть тебя не хочу. Отойди от меня, сатана». Кстати, вот эту фразу потом Христос сказал еще одному человеку, помните, да? Петру. То есть видеть я не хочу, потому что ты соблазн мне. Друзья, это говорит о конкретности, о очень твердом решении. Вот есть в нашем мире есть два, ну вы знаете, конечно, этот пример, есть два элемента. Один из них вот в карандаше, это хоть он и железный, это карандаш все равно, вот графит, да, графит. Он очень мягкий, легко ломается. Очень такой легкий материал. А вот, друзья, тот же самый графит, но который подвержен был высокому давлению, превращается в алмаз. Друзья, алмаз и графит – это два брата родных. У них абсолютно тоже, вся внутренность абсолютно одинаковая. Разница только в том, что вот элементы алмаза, они вот внутри себя более тесно стоят. Из-за давления, которое было на нем оказано, они прижались друг к другу более тесно. И, друзья, и алмаз становится самым твердым элементом на земле. То есть тверже алмаза нет абсолютно ничего. Но они опять-таки формируются из того же самого углерода, просто под влиянием большого-большого-большого давления. Итак, друзья, когда вот у человека есть твердость, вот как бы крепкость такая, то он становится алмазом. Но тот же самый человек, без вот этой соединения, внутренней решимости, вот без этой внутренней твердости, он становится графитом, который легко, легко можно его сломать. Друзья, вот твердость. Иисус Христос, он был очень твердым, твердой личностью, таким твердым по отношению к сатане. Он не соглашался и конкретно об этом ему говорит. В послании Иакова, друзья, там эта мысль написана. Когда приходит человеку искушение, когда у него переживание, когда он даже не понимает, почему все это происходит. Написано, но человек, он просит у Бога помощи в этих искушениях. Ему трудно в этих искушениях, он хочет избавиться от искушения. И он просит помощи у Бога. Друзья, но когда он просит у Бога помощи, помните, какое условие? Немало не сомневаясь. Не сомневаясь в том, что я все равно не буду грешить. Приходит сатана с искушением, и Христос говорит, у меня есть Бог, Ему я буду служить. И он молится Ему, а Ему говорит сатане, уходи прочь. Ты мне не нужен. В своих искушениях я с Богом буду общаться. Смотрите, допросит с верою, немало не сомневаясь. Почему? Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Он не алмаз, он не тверд. У него мысли двоятся. Он размышляет, он не готов быстро и конкретно искушению сказать нет. Друзья, и такой человек очень часто страдает. Но если сатана встречает человека, который не раздумывая, твердо и однозначно говорит «нет» на все его предложения, друзья, не проходит и много времени, как такого человека сатана оставляет. Друзья, заканчивая мысль, свою проповедь, я хотел отметить эту мысль, друзья, что в нашей жизни очень часто к нам подходит сатана. Очень часто подходит с разными искушениями. Эти искушения самого разного порядка, начиная от мыслей и заканчивая искушениями со стороны людей каких-то или каких-то наших плотских желаний. Всячески, друзья, может быть маленькое искушение совсем и может быть очень большим. Здесь искушения тоже разные, да? Хлеб сделать и царство мира тебе, друзья. Самые разные искушения. Но принцип один и тот же. Знать Священное Писание, чтобы Священное Писание было руководством к действию нашему, не просто мы его знали, но оно именно было руководством к нашей жизни. Чтобы, друзья, мы ставили желание Божье и вообще самого Бога в центр нашей жизни, руководствовались Его принципами, руководствовались Его мнением в любых поступках. И чтобы в нашей жизни была категоричная твердость и решимость по отношению к любого рода греху и любого рода искушениям, и любого рода проявлением сатанинской деятельности. Друзья, встречаясь с такой личностью, сатана быстро оставляет его. И написано, и оставил его сатана. А в другом тексте написано, и оставил его сатана, и ангелы служили ему. Друзья, то есть сатана оставляет, а Бог такого человека, наоборот, любит и посылает своих ангелов, чтобы его служили. Давайте, друзья, мы встанем и помолимся Богу нашему, чтобы нам Бог благословил, нас Бог благословил в нашей жизни иметь такие качества характера. Аминь.